Радио «Спутник» вы слушаете прямо сейчас в студии Диана Кабракова и Евгений Майнструк.
Всем здравствуйте.
Приветствуем, да. И начнем, собственно, с новостей этого дня.
Даже я бы сказал, что начнем с новостей, которые не прекращаются. Даже это не новости нынешнего дня. У нас утро в Соединенных Штатах, вечер. Все потихонечку, я надеюсь, завершается. Мне хотелось бы верить,
вообще
что в США
факт.
Все завершается, потому что Трамп сказал, что Национальная гвардия может покидать Вашингтон. Все, говорит, в Вашингтоне эти люди больше не нужны. Но если так говорит президент Соединенных Штатов, ну, может быть, он уверен в том, что, ну, по крайней мере, в столице США как-то все потихонечку стабилизируется. Но если мы посмотрим на западное побережье, то там, например, в Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль. Причем водитель вышел потом из машины, открыл огонь. 27-летний парень пострадал, сейчас он в больнице. Mm-hmm. Этот человек, который нападал, арестован, задержан полицейскими. И массовые протесты в Соединенных Штатах по-прежнему в 200 городах продолжаются. Мне кажется, что сейчас потихонечку смещается все-таки как раз на западное побережье вот этот уровень протестной активности. Удивило меня вот это сообщение Seattle Times, издание из штата Вашингтон, который я тебе показывал, mm-hmm. да, что мэр города сильно извиняется перед мирными протестующими, но говорит о том, что ну вот, нам все равно баррикады нужны, потерпите, пожалуйста. То есть вместо того, чтобы... Я не знаю, я не могу советовать мэру Сиэтла, но вместо того, чтобы навести порядок, он извиняется и говорит, что нужны баррикады.
Но может, он именно таким образом и наводит порядок? Может, у него такая тактика?
Вполне возможно. На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго.
Вам не кажется, что потихонечку протестная активность в Соединенных Штатах все-таки спадает?
Ну, давайте я поделюсь информацией, которую от своих американских коллег получил.
Очень интересно, давайте.
Много, да, и списывался, и созванивался. Речь идет, конечно, о том, что вандализм прекращается. Да, действительно, здесь Трампу удалось навести порядок, но мне кажется, и те, кто спровоцировал эти... спровоцировал эти выступления, конечно, не ожидали такого всплеска вандализма и попытались со своей стороны приложить руку к тому, чтобы вандалы успокоились. И вот поэтому и Национальная гвардия уходит, и поэтому, в общем-то, вроде бы такая спад напряженности, но напряженности именно такого криминального характера. Что касается протестов, то они только расширяются, ну, как минимум, сохраняются на том же уровне. И все даже, знаете, вот ярые такие, среди моих знакомых есть и такие, ну, проамериканисты просто, которые живут в Америке, может быть, и не всю сознательную жизнь, но стали такими уже американцами, пытаются всячески это показать. И вот они говорят о том, что это, да, это наши американские дела, не лезьте, мы наводим порядок в своей стране, у нас очень много проблем, они вышли на поверхность. Спасибо, ну, кто-то говорит спасибо Трампу без кавычек, кто-то в кавычках это спасибо подает. Но смысл такой, у нас, в общем-то, такая гражданская, не знаю, бархатная, не революция, но такая перестройка, что ли, общественного сознания происходит очень серьезная.
Ой, интересно, Игорь Владимирович, да. Расскажите мне про перестройку общественного сознания.
Ну, вот они
я
надеются,
ничего не понимаю.
Я сейчас скажу,
что,
да,
что
перестройки на государственном сознание? Перестройку на государственном уровне Трамп вроде бы попытался затеять, не получилось, и тут гражданское общество решило в этот процесс вмешаться.
Что они перестраивают там у себя в голове?
Ну, во-первых, они все-таки пытаются разобраться, кто они и кто у них афроамериканцы, насколько они являются полноценной частью общества, ведь действительно вот эта вот память о прошлом, о сегрегации, которая еще 70 лет назад пышным цветом процветала, да, в Соединенных Штатах, она в каждой американской семье присутствует, и до сих пор это не дает покоя ни белому населению, ни чернокожему населению. Одни вспоминают одно, другие другое, и кто-то это с грустью, а кто-то с ужасом эти времена вспоминает, с грустью в смысле, что как хорошо было в то время, а сейчас не так.
С ностальгией такой, да.
Да, с ностальгией, mm-hmm. да, с грустной такой ностальгией. Вот, и вот сейчас все это происходит на улицах. То есть вот о чем мне сказало два умных довольно человека, примерно в один голос, хотя они в разных городах США живут, что общество решило помочь государству, власти, президенту разобраться в этой ситуации и само готово найти ответ, как нам жить дальше. Ведь Трамп же говорил, сделаем Америку снова великой. Но вот он пошел своим внешнеполитическим путем, делает Америку великой. Мы хотим сделать Америку великой внутри. Вот это я двух людей, наверное, прямо даже, ну не сказал, что прямо противоположными, но с довольно разными взглядами на будущее Америки услышал. То есть и те, и другие хотят сделать Америку другой внутри. Вот что происходит сейчас в США.
Игорь Владимирович, наконец-то я могу выяснить вопрос, который меня давно заботит. Объясните мне, пожалуйста, почему вот все-таки, вот исходя из того, что вы рассказали, о том, что рассказали ваши друзья и знакомые, живущие в США, лозунг сейчас Black Lives Matter, mm-hmm. да? Почему не лозунг сейчас «Любая жизнь важна»? Почему такой у них лозунг?
Ну, именно по той простой причине, что действительно жизнь афроамериканца вторична до сих пор в Соединенных Штатах. И это правда, к сожалению. И действительно, картинка глянцевая из голливудских фильмов не соответствует действительности. А иногда голливудские фильмы смотрят не только в России и в других странах мира. Иногда их смотрят, ну это я шучу, пытаюсь пошутить так. Иногда их смотрят и в США и удивляются. Как это так? О чем они рассказывают? Вот. И на самом деле все это происходит по-прежнему на бытовом уровне, вот все, весь этот такой бытовой расизм, он естественен для США. Он просто обычное явление в Соединенных Штатах.
Хорошо, а тогда можно еще один ваш комментарий? Вот я только что... Вы наверняка смотрели. Если не смотрели, то слышали. Был такой нашумевший сериал «Закон и порядок». Там,
конечно, человек... даже иногда смотрел.
Что-то. Да, ну там много-много серий, да. И вот очень много над ним работал один сценарист, который сейчас живет в Голливуде. Он написал у себя в Твиттере: «Я хочу с оружием в руках защитить от мародеров свой собственный дом. Если вы сюда придете, то, собственно, я буду защищать себя и свой дом до последнего». Да, вот он сейчас написал в Твиттере. Его в Голливуде уволили. Уволили с этого сериала «Закон и порядок». Мне не совсем... Это человек белый, да? Мне не совсем понятно действие. Я понимаю, что вряд ли вы тоже знаете, но вы можете предположить, а уволили-то его за что? Нельзя сейчас защищать, собственно, свое имущество?
Голливуд это такая постоянно в поиске выгодной оппозиционной конъюнктуры. То есть Голливуд таким образом пытается всегда традиционно свою независимость. То есть если власть сейчас играет в какую-то непонятную игру, да, с государством, с обществом, то надо занять позицию, ну, наверное, общества в данном случае, выступать против власти. На самом деле Голливуд — это весьма серьезная такая интеллигентская, в кавычках, оппозиционная структура в Соединенных Штатах, как бы мы ни часто не называли его министерством пропаганды. Пропаганды чего? Пропаганды вовне — это да, а внутри они даже довольно серьезную оппозиционную такую прослойку составляют в обществе. Поэтому именно и произошло.
Игорь Владимирович, коротко еще вопрос. То есть мы регулярно от Соединенных Штатов слышим рекомендации, как надо справляться с некими внутренними перипетиями. Ну, по крайней мере, об этом слышали многие разные страны мира. Как вы думаете, сами американцы, они обратились к тем советам, которые сами же и раздают периодически?
Ну, получается, что бумеранг вернулся. Нет, ну вообще это постколониалистское, такой колониальный взгляд на мир. Естественно, в колонии учат, как жить, а вот у себя мы сами разберемся. Но иногда вот эти ветры перемен долетают и до метрополии. То есть находятся те, кто эти рекомендации начинает использовать. И мы видим чисто майданные технологии. Ну вот эти встать на колено, да, вы помните, как беркутовцы стояли на колени по всей Украине. Вот сейчас полицейские стоят на колени по всем Соединенным Штатам.
Да, только беркутовцы на два колена становились, а эти на одно.
Ну, это вот пока это первый шаг, мне кажется. Это все впереди.
Знаете что, давайте уже с Соединенными Штатами, о них так интересно говорить, вот об этой ситуации, которая сложилась, но я должен попросить вас прокомментировать еще одну интересную новость, потому что вы, наверное, знаете о том, что слушания по делу о катастрофе Боинга возобновляются в Нидерландах. 3 месяца был там перерыв. Защита Олега Плуталова должна была подробно ознакомиться с материалами. И, конечно, он один из 4 обвиняемых. Это мы уже говорили, чьи интересы в суде представляет группа адвокатов. Да? А процесс над 3 остальными проходит заочно. Но тут выходит еще и сообщение независимой журналистской группы, очередное расследование, где приводится свидетельство как раз по делу об этой катастрофе. И, собственно, мне кажется, что в Нидерландах ведь не обратят внимания, к сожалению, вот на это новое расследование. Там говорят, там просто ведь свидетельские показания о том, как это все было, кто что видел.
Нужны факты. Вот, понимаете, в такого рода процессах свидетельские показания очень дорого в прямом смысле слова стоят. То есть в физическом, финансовом смысле слова они дорого стоят. Прошло много лет. Показания, какие угодно могут найти свидетели, как с одной, так и с другой стороны. Я вообще бы не стал использовать свидетельские показания как доказательство вины любой стороны. Любой стороны, даже вот стороны, скажем так, нашей, да, стороны тех, кто отстаивает справедливость в этом вопросе, потому что нужны факты. Нужны факты. Были ли какие-то съемки, доказывающие вот пуск какой-то хотя бы ракеты. Не говорим даже о том, что она с украинской стороны прилетела. Нет доказательств. Презумпция невиновности. Если нет доказательств, то свидетельские показания. Прошло очень много лет. Процесс имеет высочайшее мировое политическое, геополитическое значение. Но неужели непонятно, что любые показания могут быть оплачены? Вот скажем уж прямо, чего тут чего говорить эзоповым языком. То есть факты. Нет фактов, нет дела. Нет тела, нет дела. Знаете, как говорили в советской милиции, да мне кажется, и в полиции так же, кстати.
Но, Игорь Владимирович, зато есть обвиняемые.
Ну вот, значит, не может быть обвиняемых, если нет, извините, тела, да, то есть нет преступления, нет факта преступления. Произошло ЧП, несчастный случай, произошла катастрофа, которая случилась по непонятным причинам. Такое бывает. У нас есть ряд катастроф, которые в мировой истории так и остались нерасследованными. Но, к сожалению, это вот такое, я не знаю, подарок в кавычках, конечно, судьбы. Так случилось, так получилось. Будут факты. Неужели ни один спутник Соединенных Штатов, об этом постоянно говорят, которые постоянно там висят, не зафиксировал новость. Соединенных Штатов, почему я говорю, потому что они же нас пытаются обвинить, не зафиксировал пуск этой ракеты. Но быть такого не может. Но вся земля просматривается. Но не зафиксировал российский спутник, можно его посчитать ангажированным, да, политически наш Роскосмос. Значит, американский зафиксировал. Не зафиксировал американский, есть еще ряд спутников. Может, у них нет такого оборудования,
китайский.
А может быть и есть. Китайский, в конце концов, спутник. Да нет, ну хорошо. И много-много других может быть доказательств, начиная там от прослушки различных радиоканалов, радиочастот и так далее, и так далее. На людей сейчас, вот людям сейчас доверять в этой ситуации я бы никаким не стал, потому что любая сторона политизирована. Любой человек в Донбассе, любой просто, который даже не видел, скажет, я там был и видел. Это не мы, это украинцы. Любой сейчас со стороны Украины, практически любой скажет, что это вот донецкие сепаратисты. Ну, и, по крайней мере, те, кто участвует в этом процессе каким-нибудь образом. То есть на стороне воюет с оружием в руках. Все. И что в этой ситуации делает судья? Брать и те, и другие показания? Так они еще умудряются принимать только показания одной стороны. Да? Ну, все. Поэтому в любом случае процесс ангажирован изначально. Может строиться только на фактах. Есть документальные свидетельства, можно принимать решение. Нет, но извините, из-за отсутствия доказательств просто, или за отсутствие факта преступления, там события есть, но вот каких-то доказательств нет, да, из-за этого отсутствия все обвиняемые должны быть оправданы, и дело, ну, я не знаю, отложено в архив до лучших времен, или продолжено следствие по этому делу, надо искать доказательства. Я думаю, что они где-то все-таки есть. Я уверен, просто, что они есть.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вот, кстати, надо сказать, что пользователи нашего сайта radiosputnik.ru, они активно мониторят всю информацию, видимо, что есть и в американской прессе, и со ссылкой вот на те самые спутниковые снимки. Потому что вот, например, Alan 1973 пишет, экс-корреспондент Associated Press и признанный мастер журналистских расследований Роберт Перри сообщает, США располагают изображением со спутника, который указывает на то, что ответственность за сбитый на Украине, над Украиной пассажирский Боинг лежит на украинских военных.
Нет, ну тогда, если следовать вот этой логике, то никогда мы эти спутниковые снимки просто не увидим.
Это правда. Вот, скорее всего, это правда, да.
Ну, а мы будем информировать наших слушателей и читателей нашего сайта о этом процессе в Нидерландах. Сейчас, после небольшой паузы, давай, может быть, поговорим об экономике.
Давай.
Радио «Спутник».
Ну что, это может быть хорошие новости, Диана, потому что...
А впервые... может быть, временно хорошие.
А может быть, вообще вредные. Впервые с 6 марта стоимость барреля Brent, Brent, уже все выучили этот Brent, на бирже в Лондоне превысила отметку в $43. $43.25. Это еще на 3% выше, чем было в пятницу. Ну, конечно, и WTI тоже повысилась, тоже превысили отметку в $40. Кстати, по поводу ОПЕК+. Мы же, помнишь, говорили о том, что Александр Новак, министр энергетики, допустил досрочное завершение вот этой сделки. Сейчас она рассчитана до 2022 года, а говорит, что если странам будет выгодно, ну, цены же повышаются, если будет выгодно, то эта сделка может быть, в общем-то, прекращена, что, собственно, меня слегка удивляет. Станислав Митрохович, эксперт финансового университета при правительстве России Фонда национальной энергетической безопасности, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Станислав Павлович, здравствуйте.
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 Хорошие новости, что Brent WTI повышается, ну, значит, и Urals должна повыситься по логике, да, что мы радуемся, что...
И рубль укрепиться должен.
Ага, сейчас, да-да-да. Мы радуемся по этому поводу, или, в общем-то, просто у нас такой оптимизм, но сдержанный, да.
Ну, осторожный оптимизм – это как раз наша оптимальная реакция в этой ситуации. Конечно, для страны, которая экспортирует большие объемы нефти, для страны, которая зависит от нефти, наш бюджет зависит от нефти, наши компании зависят от нефти. По эффекту мультипликатора, то есть имеется в виду, что компании нефтяные, они же покупают товары и услуги в России, то есть вот этот эффект мультипликатора, да, помогает остальным российским отраслям. Поэтому для нас это, конечно, нужно. Наш бюджет... рассчитанные цены на нефть $42. Вот как раз примерно этих параметров мы сейчас будем и достигать. Кстати, российская нефть Urals, она один из наших сортов нефти Urals, вот он последние как раз недели был даже несколько дороже, чем Brent.
Это странно, это странно. Обычно дешевле ведь.
Но бывает и по-другому. Вот, например, в данном случае, с учетом того, что именно на российскую более тяжелую нефть было больше спроса, в том числе потому, что нужно было больше дизеля в Европе в условиях коронавируса, больше использовались грузовые автомобили, чем легковые, еще там были несколько причин. В итоге российская нефть стоила даже больше, чем Brent. Но на самом деле ситуация может и поменяться на перспективе. Но для нас цена, которая в 4 раза больше, чем была, например, в начале апреля, то, что в начале апреля цена на российскую нефть Urals была $10 и доходила даже на рынке физических поставок, на рынке физических контрактов до $8. Для нас, конечно, этот рост, он очень важен и он приятен. Другое дело, что оптимизм почему сдержанный? Потому что все еще может и поменяться.
Да, говорят, что он... типа будет вторая волна и коронавируса.
И вот, собственно, и тогда на самом деле не совсем понятно. Вот и Станислав Павлович сейчас говорит о том, что в Европе вырос спрос на тяжелую нефть в том числе. Вообще тогда сделка ОПЕК плюс, она имеет какой-то вес? Или мы понимаем сейчас, что из-за коронавируса сейчас спрос был ниже во многих точках земного шара, так как сейчас мы возвращаемся к нормальной жизни, спрос начинает возобновляться, растет, и, собственно, растут и цены.
А сделка-то
здесь при чем, да?
Ну, вот этот вот фактор коронавируса, он действительно был ключевой. Сначала он сильно очень убрал потребление нефти, ну, на пике где-то до трети потребления нефти в мире уходило в апреле. А с другой стороны, постепенный отказ стран от карантинных мер, он сейчас является основным драйвером возвращения цен на нефть. ОПЕК плюс тоже важный фактор, но, скорее всего, все-таки второстепенный. Страны ОПЕК плюс не могли решить всех проблем, учитывая, что в мире есть производители нефти и за пределами ОПЕК плюс, прежде всего, там американцы, канадцы, бразильцы, норвежцы, и англичане и многие другие. Вот. Насчет того, имеет ли смысл России в ОПЕК плюс существовать, ну, я вам напомню, что, и всем нашим зрителям, слушателям напомню, что это же была большая дискуссия еще в марте 2020 года. Угу. Помните, сначала Россия сказала, что она не будет в ОПЕК плюс участвовать, потом мы решили снова в ОПЕК плюс вернуться. И на самом деле до конца вопрос о том, что нам делать с ОПЕКом плюс, не решен. К сожалению, у нас вот нет такой долгосрочной страновой стратегии. Мы скорее там ориентируемся на поведение контрагентов Саудовской Аравии и много других стран. Против ОПЕК плюс есть аргументы, и за ОПЕК плюс есть аргументы. За ОПЕК плюс те аргументы, что вот мы сейчас с вами видим повышение цен на нефть, которое отчасти вызвано в том числе действиями ОПЕК плюс. Если бы действия ОПЕК плюс не было, мы бы сейчас видели гораздо медленнее восстановление цен. Они бы могли задержаться на уровне, например, 15-20 долларов в течение дольшего времени. Но есть и минусы в ОПЕК плюс. Это своего рода анальгетик. То есть чем быстрее восстанавливают цены на нефть, тем как бы больше стимулов у тех компаний, которые инвестировать в дорогие проекты, продолжать в них инвестировать. То есть, если бы более дорогие цены бы задержались, да, если мы проходили бы за сложный период без энергетики, переболели этой болезнью, то, условно говоря, желание инвестировать в американские сланцы, глубоководный шель в Бразилии, оно бы исчезало. А сейчас оно снова есть, и сейчас снова есть желающие в Америке добывать нефть при такой цене, и в дорогие проекты вкладываться по всему миру. Поэтому ситуация неустойчивая по отношению к ОПЕК плюс, и поэтому вот наш министр энергетики говорит, что как бы будем смотреть по обстоятельствам. Что
будем смотреть по обстоятельствам, как депутаты ЛДПР, например, смотрят по обстоятельствам и направили в правительство законопроект о введении нижнего порога по часовой оплате труда для тех, кто работает по срочным договорам и не полный день. Говорят, 150 рублей в час. А я вот думаю, таким образом, ну, а сейчас там от 65 до 89 рублей получается, там, из-за МРОТ исходя.
Кому 150 может показаться мало, да, сейчас?
Да. То есть сейчас еще меньше. Ну вот вы мне скажите, Станислав Павлович, а это не грозит тем, что еще больше в тень уйдут в серые зарплаты вообще работодателей?
К сожалению, да. К сожалению, да. Это вот, условно говоря, для Москвы и Санкт-Петербурга кажется, что это совсем небольшие деньги. Для многих российских регионов 150 рублей в час платить для многих предприятий будет означать либо невозможность работать, либо, скорее всего, просто переход в серую зону и выплаты этих денег через конверты. Вот. К сожалению, российская экономика, она действительно так устроена, что в ней значительная часть экономических вообще событий находится в тени. То есть в том числе и рабочие места, и зарплаты на этих рабочих местах. Если пытаться их все обелять, как бы вот настойчиво, да, и жестко, то, ну, я бы вообще сторонник был таких мер, когда экономика растет. Когда экономика находится на грани риска, да, особенно когда цены на нефть падают, в этих условиях заставлять всех, что называется, жить честно, да, мало того, что получить зарплату, да еще и платить их честно, вот, да, через карточки, там, с выплатой налогов, это может только привести людей дальше вот в серую зону. Поэтому я не уверен, что предложение ЛДПР будет поддержано в текущих условиях. Не потому, что, условно говоря, я считаю, что люди должны получать мало, а потому что в текущих российских условиях это лишь будет означать, что их будут выгонять в серую зону, и там платить, на самом деле, еще меньше, чем то, что сейчас по МРОТу существует.
А отсутствие вообще этой серой зоны, оно возможно? Вообще в какой-то стране есть, точнее, нету этой серой зоны?
В Монако.
Есть страны, где, конечно, серая зона меньше, чем у нас. У нас вот она по некоторым оценкам там 40-50%, есть страны типа Украины, где она гораздо больше, чем даже 50%. И поэтому, кстати, это означает, когда мы с вами смотрим на таблицу, сколько люди получают, например, по оценкам там МВФ, да, какие у них доходы. Если страна в серой зоне, значит, фактически эту цифру нужно умножать в два раза, например. Mm-hmm. То есть, не, допустим, не 200 долларов, там, условно говоря, 400. Что касается других стран, ну вот, да, есть страны, где более сильные институты, то есть формальные правила игры, там, меньше коррупции, но на самом деле вот я бы предложил бороться за всемирную эту честность, когда экономика растет. Когда экономика находится в зоне риска, когда есть риск там, рецессии, то здесь заставлять всех, условно говоря, не знаю, парикмахер не заплатил деньги, не знаю, частный там какой-нибудь преподаватель не заплатил деньги, еще кто-нибудь не заплатил деньги, давать сейчас его накажем за одной работодателя и работника, это только хуже сделает. Пока люди хоть как-то выживают, приспосабливаются, мы должны это вам как бы смотреть как на неизбежное зло. Потом, когда будет экономический рост, там уже можно всех заставлять, да, все зарегистрировали, все налоги заплатили, все по закону сделали. Надеюсь, мы к этому придем на каком-то этапе.
Да, мы с Дианой тоже надеемся. Спасибо вам, Станислав Павлович, Станислав Митрохович, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А я тебе еще успею быстренько рассказать о том, что 30 человек в ближайшее время Роскосмос проверит и отберет космонавтов. Кто-то из этих 30 человек, Роскосмос завершил прием заявок на участие в конкурсе, вот кто-то из этих 30 человек скоро полетит в космос, ну, после подготовки в звездном городке. Ты подавала заявку, я надеюсь?
Я не подавала. Ой, я боюсь, что вот не совсем я настолько здорова, да, потому что здесь отсутствие должно быть нарушений вестибулярных функций, болезней сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты, операции на сердце, сосудах, онкологии, заболевания легких. В общем, человек должен быть очень здоровым и, главное, с отсутствием судимости.
Такие люди есть в России. Почти 1500 обращений, между прочим, поступило в Роскосмос. Так что есть такие люди в России.
Ждем имен.
Да, спасибо. Мы вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой провели
Евгений
для
Майструк,
вас
спасибо.
Этот эфир.